Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Навального обязали удалить фильм о расследовании и расследовании о Медведеве. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Бизнесмен требовал от Навального и фонда борьбы с коррупцией опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о тайной империи российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Речь идет об утверждениях из расследования, что Усманов якобы давал взятки Медведеву, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову. По данным ФБК, Усманов подарил связанному с премьером фонду землю и усадьбу в Знаменском. Взятка Шувалову упоминалась в расследовании 2012 года. Фильм «Он вам не Димон» к 31 мая набрал на Ютьюбе 21,5 миллион просмотров. Как сказал на прениях 31 мая адвокат Усманова Генрих Падва, у ФБК нет документов, подтверждающих, что Медведев в качестве хоть кого организовал фонд, передает Медиазона. Представитель Усманова также заметил, что суд не допросил ни одного свидетеля о причастности Медведева к упомянутым в расследовании фондам. При этом, считает Падва, сторона Навального и не заявляла таких свидетелей. Он полагает, что в этом вопросе не было ничего, кроме фантазии ответчика. Цитата по Медиазоне. Навальный в первый день слушаний 30 мая просил вызвать в качестве свидетелей Шувалова и Медведева. Суд отказался это сделать. Кроме того, сторона ответчика подавала ходатайство о приобщении к делу некоторых документов, в том числе выписки из Росреестра, а также об отводе судьи. Сейчас с нами на связи политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый день.
Можно подвести итог противостояния Усманова и Навального или пока рано?
Да, мне кажется, такого полноценного противостояния Усманова-Навального нет. Усманов выполняет некоторую просьбу коллег и союзников для того, чтобы потроить Навального, чтобы вывести Навального в борьбу именно с Усмановым, там, с Медведевым или с Путиным. Понятно, что это не ключевой бой, а такой, скорее, периферийный. Вот, поскольку особо делить им нечего, то этот бой может длиться сколько угодно времени, в нем нет конкретной цели.
Ну, так или иначе, Навальный втянулся в эту баталию, хотя в его штабе уже и говорят о том, что напрасно это сделали. Так все-таки противостояние Усманов-Навальный вы лично усматриваете? Удалось вытащить Навального именно на Усманова? Или, полагаете, они сейчас уйдут из этой битвы?
Ну, сказать, что уж суд такое событие важное, знаковое, более интересное, чем битва видеоблогеров, явно не приходится. Поэтому в данном случае Усманов будет ориентироваться на те просьбы, которые будут ему приходить, а Навальный будет балансировать между той повесткой дня, которую пытается ему навязать, и собственной повесткой, которую он тоже любит проектировать.
Что касается противостояния видеоблогеров, известных видеоблогеров уже Алексея Навального и Алишера Усманова, ждете продолжения?
Ну, утечки пошли, что оно будет какое-то более жесткое, но оно, второй выпуск был откровенно слабее первого, и, в общем, такой достаточно неудачный, поэтому вопрос в том, насколько будет очевидно прочитываться из видеороликов такая отсутствие у Усманова достаточной мотивации для этой битвы.
Так каков вот сейчас счет в этой баталии, на ваш взгляд?
Да нет никакого счета. Сколько зрителей, столько и судей, каждый считает по-своему. Усманов все-таки не борется скорее за себя, он скорее переводит огонь с премьера. Сколько миллионов там или 100 тысяч роликов просмотров получит ролик перед тем, как его, возможно, запретят, сказать сложно, но, безусловно, сегодняшний процесс повышает узнаваемость и популярность этого ролика.
Проигрыш в суде Усманова, удаление ролика про медиа-империю Ковальчука с массой фактических ошибок. Будет ли Навальный теперь осторожнее?
Ну, по Ковальчуку история была странная. Навальный сам не стал с ней выходить. Здесь был какой-то не очень понятный подтекст этой истории. Я думаю, что эмоционально, содержательно к этим расследованиям много вопросов. Эмоционально они скорее, по крайней мере, исследования по Усманову и Медведеву работали в пользу Навального. И, наверное, есть попытка темой Усманова, роликами Усманова мобилизовать всех тех, кто не любит Навального. Мы видим в соцсетях довольно много искренних роликов, ищущих слабые стороны поведения Навального, его защиты, его фильмов. То есть происходит некая такая сигнал о том, что не все недовольные властью любят Навального. Но может ли кто-то их мобилизовать и сделать из них какую-то силу, сопоставимую с Навальным, пока не очевидно.
Если говорить о некой мобилизации накануне 12 июня, то происходящие события вообще как-то влияют на то, что будет 12-го или нет?
Ну, безусловно, для критиков власти и для нейтральных запрет удаления ролика – это признак слабости власти и такой, сказать, ну, условно-репрессивного тренда. Поэтому для тех, кто хочет выйти на площадь моральным соображениям, убежденность в собственной моральной правоте скорее вырастает.
При этом Алексей Навальный уже отказался удалять этот видеоролик. С его точки зрения это решение неправосудно. Будет уже, судя по всему, обжалование. Означает ли это, что Алексей Навальный пытается как-то демонстративно показать, что он не доверяет российскому правосудию, и поэтому он выше этого российского правосудия?
Ну, в российском правосудии, в принципе, мало кто доверяет. За этой позиции никого не удивишь. В данном случае Навальный демонстрирует заинтересованность в том, чтобы информационный повод с запретом ролика шел как можно дальше. И, значит, работал на аудиторию фильма и на репутацию этого фильма.
Спасибо. Это был политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну и Алексей Навальный заявил, что планирует обжаловать решение Люблинского суда, удовлетворившего иск к нему бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает агентство ТАСС. Цитирую: «Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции», — сказал он. Оппозиционер также отметил, что суд не допросил свидетелей защиты и не исследовал представленные документы. Усманов подал в суд на Навального в апреле. Он не требовал денежной компенсации. В иске речь идет об опровержении 12 материалов и удалении фрагментов публикации, где упоминается Усманов. Но сейчас с нами на связи Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы рассматриваете сегодняшнее решение суда?
Ну, я считаю, что это полностью политическое решение суда, поскольку процесс был недолг, доводы выслушивались опосредственно, и было понятно, в принципе, что само решение было согласовано еще до начала суда. И да, действительно, даже апелляция вряд ли чем-то поможет как-то изменить итог.
Но если все было предрешено, зачем, например, адвокат Генрих Падва, довольно дорогой адвокат?
Ну, здесь больше популистские наклонности каждого. Да? На такие процессы адвокаты соглашаются бесплатно, лишь бы в них поучаствовать. Я думаю, что здесь был именно этот случай.
Что касается стороны Алексея Навального, более двух десятков ходатайств ответчика за один день, это вообще как, нормально?
Да, практики показывают, в таких делах это нормально, но оно все равно, как мы видим, ни к чему не приводит.
Ну и позиция Падвы, насколько справедливо, с вашей точки зрения, мы не должны доказывать свою невиновность на этом процессе, мы не ответчики.
Позиция понятна, она, в принципе, юридически грамотна. Это субъективное мнение по порочащим, будем говорить так, обстоятельствам, и они пытаются закрыть свое эго, свое, в первую очередь, честь и достоинство, но речь первично шла не о нем, а о Медведеве. И здесь вопрос в том, что они привели этот довод, он полностью законен.
Полностью законен и справедлив, но при этом суд абсолютно несправедлив, потому что политизирован. Какой-то парадокс.
Да, потому что, по идее, должно было быть хотя бы разбирательство и, ну, хотя бы несколько слушаний, и мы должны были хотя бы услышать какую-то дискуссию. Мы же с вами увидели просто решение.
А вы были заинтересованы в дискуссии или в справедливом решении суда? Просто хочется понять.
Ну, я считаю, что именно в дискуссии должна была выработана какая-то позиция, и она должна была быть адекватной. Конечно, мы заинтересованы в первую очередь в решении, в том, чтобы оно было более политкорректным и отображало бы картину не только позиции конкретного судьи, а позицию, в принципе, и населения, и здравомыслящую позицию.
Не, позвольте. Речь идет о юриспруденции. Там нет таких понятий, как мнение населения. Там или соответствуют истине факты, изложенные в фильме, или не соответствуют. Судя по решению суда, не соответствуют. Какая здесь может быть дискуссия?
Дискуссия о том, откуда они брались, и дискуссия о том, чем руководствовался господин Навальный и чем руководствовался Алишер Усманов. Мы этого ничего не увидели, кроме как пустых доводов и конкретного решения.
Так доводы пустые были или все-таки основанные на том, что не смог Алексей Навальный предоставить документы, свидетельствующие о его правоте?
Ну, по сути, он не смог.
Значит, не пустые доводы?
Да.
А, хорошо. Да. Но и сейчас Алексей Навальный заявил, что фильм удалять не будет, Google пока не комментирует. А что дальше может произойти, что должно произойти?
Дальше будет исполнение. Если этот сервер находится в России, то его в ближайшее время заблокируют, если не будет апелляции. В течение 10 дней, после 10 дней будет все заблокировано. А если апелляция будет, то какое-то время выждут, после проигрыша апелляции также будут удалять. Если серверная площадка находится не на территории Российской Федерации, то здесь более сложнее. Здесь нужно будет уже обращаться непосредственно к владельцу этого хостинга и общение с ним. Но при этом русские провайдеры связи, конкретно адрес этого ресурса заблокируют независимо от того, где находится хостинг.
Так, если Алексей Навальный продолжает настаивать на своем, если не удаляет, а наоборот перезаливает этот фильм, какие могут быть для него последствия?
Ну, он может попасть в новые разбирательства с господином Усмановым, которые будут также с какими-то доводами доказывать, что делает он конкретно он. Но по факту интернет является свободной площадкой, где каждый мог успеть скопировать эти данные и выложить в интернет. И здесь, конечно, перспектива выигрыша такого дела очень туманна, поскольку что-либо удалить из интернета практически невозможно.
Это что касается фильма, а что касается решения об опровержении, то есть Навальный должен опровергнуть изложенные факты. Я правильно понимаю, что он должен сам лично выступить на своей же площадке по решению суда, сказать, что он был неправ, вот факты, изложенные здесь, 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 они не соответствуют действительности, и тогда решение суда будет выполнено?
Да, он обязан выступить публично и исполнить решение суда.
Если этого не произойдет, то что будет дальше, опять же?
Опять же, его могут привлечь к новому суду, где наложить дополнительный штраф, но не более чем заставить человека сделать принудительно то, что он не хочет, у нас, опять же, невозможно.
Спасибо. Это был юрист, специалист по борьбе с коррупцией Алексей Петропольский. Ну и сейчас я уже привлекаю к нашей дискуссии аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Сейчас уже нужны оценки нашей аудитории. Итог процесса. В суде решили, что Навальный неправ, должен опровергнуть, фильм удалить. Соответственно, по решению суда он не смог доказать, что да, действительно, Алишер Усманов давал какие-то взятки, ну и так далее и тому подобное. Ваша оценка? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что Усманов продолжает работать на Навального. Вот, а Навальный, вы знаете, мы бьемся вот с такой, как мы все росли родом из Советского Союза, вот, и про капитализм знали, собственно, из Маркса. У нас одни, значит, получается, по Марксу строят капитализм, то есть именно тот капитализм, который был описан у Маркса, а другие с ним борются, соответственно, теми же методами. И вот мы заложники вот этих двух вещей, вот, и забавно смотреть, как на самом деле, он же, в принципе, вот у нас была не наша проблема, там, помните, Чубайс говорил, что мы там одно поколение потеряли, другое поколение потеряли. Так вот сейчас опять получается, что опять 20 лет всех этих перестроек, плашмя в известное место, потому что, получается, если сейчас они протестное движение будут воспитывать в той же риторике, то у нас опять будет потерянное поколение. То есть никак нам что-то с капитализмом не по пути.
Ну, Алексей Анатольевич при этом, да, не предлагает же разрушить капиталистическую систему?
Нет, он ничего не предлагает. Нет, а при чем-то там есть модель, он оперирует терминами, которые характерны для определенной модели. И когда, как только ты становишься, то есть, я говорю, мы строим капитализм, вот наши люди как прочитали все зло капитализма, вот в книжке узнали, как он выглядит, они другой капитализм построить не могут. И те люди, которые с ним борются, они, собственно, то же самое реплицируют, ну, зеркальную картину, то есть те способы, которые были известны там по тому, как с ним бороться. В общем, весело.
Есть, спасибо, принимается еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут? Как, простите? Вы пропадаете, к сожалению.
Есть понятие состязательности.
Да.
И когда Усманов обратился с иском, он, соответственно, приложил свои доказательства. А ответчик имеет право свои доказательства представлять. И когда суд не дает вообще права ни одного доказательства представить, то я думаю, очевидно, что это за суд. Поэтому, конечно же, здесь я считаю, что Навальный, по крайней мере, перед юристами точно выиграл, потому что юристы понимают, что произошло.
А как суд может не дать возможности предоставить документы?
А потому что они предоставляются именно ходатайством, то есть заявляется ходатайство о том, что прошу приобщить его, предположим, он просил представить именно выписку из реестра, который доказывает передачу вот этого объекта, да, спорного. А суд отказывается при общении данной выписки, а, соответственно, если нет доказательств стороны ответчика в деле, то и ответчик не прав.
А как выписка из реестра может свидетельствовать о том, что вот эта территория, это взятка просто? Вот тут важный вопрос.
Ну, для того, чтобы доказать, что это взятка, он вызывал свидетелей ходатайства о вызове. Ни одного свидетеля не было удовлетворено. То есть вообще, по сути, ни одно ходатайство ответчика не было удовлетворено. То есть состязательности не произошло. Суд рассматривал только то, что представил истец.
То есть Алишер Усманов?
Да.
Алишер Усманов представил документы, согласно которым это не выглядело как взятка. Алексей Навальный...
Он представил документы, как я понимаю, он представил только само видео. Навальный хотел документально доказать и с помощью свидетелей доказать свою правоту. Ему этой возможности вообще не дали.
Я просто обратил внимание на то, что вызывали Медведева, Шувалова. С точки зрения юриспруденции, это нормально или это похоже на какой-то троллинг? Ну, потому что какой смысл вызывать Медведева, чтобы он признался в суде, например, что да, действительно, Алишер Усманов давал мне взятку, и поэтому я сделал то, что нужно? Или как вот это должно было выглядеть?
С точки зрения юриспруденции, все мы являемся гражданами Российской Федерации.
Да.
У нас есть один для всех независимый российский суд. И если в данном деле рассматриваются какие-то моменты, которые касаются именно данных персон, то, конечно же, нормально их выслушать в качестве свидетелей. То, что у нас, конечно же, не цивилизованы мы пока в этом отношении, и у нас никогда не придет никто и не ответит, как они не ответили перед теми, кто спрашивал от граждан, да, которые посмотрели это видео. Ну, так складывается все, но это ненормально на самом деле. Медведев мог прийти и сказать «нет».
Есть, спасибо.
Я
спасибо.
Не получал.
Спасибо, принимается. Ну и сейчас новость с пометкой «срочно».
Срочная новость.
Уж простите такую вольность, но здесь действительно срочное событие. В наших рядах редакционных пополнений Евгения Волгина, моя коллега, только что родила сына. 3 килограмма 740 граммов, 55 сантиметров. Вот и все. Идем дальше.
Слушать. Новости этого дня. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о реновации. Дома, построенные по программе реновации, в отдельных районах могут быть выше 20 этажей, сообщил заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин. Цитирую. «В ряде районов придется делать выше, где-то, может быть, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», цитирует заммэра РИА Новости. При этом заммэра заметил, что там, где позволят условия, этажность новых домов может составить и 5-6 этажей. «В каждом квартале будет совершенно индивидуальный подход», сказал Хуснуллин, пояснив, что в каждом районе разная ситуация. Сейчас с нами на связи архитектор-градостроитель Илья Заливухин. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Если позволите, начнем не столько с реновации, сколько с того шквалистого ветра, который прокатился по Москве, потому что сейчас, когда Марат Хуснуллин рассказывает про дома выше 20 этажей, когда случился шквалистый ветер, нам климатологи, синоптики рассказывали следующее. Именно из-за высотного строения стихия по столице, по Москве всегда будет ударять сильнее. Вообще при проектировании это как-то учитывается или нет?
Вы знаете, ну, на самом деле, я думаю, что это уже, конечно, домыслы, потому что прошедший шквал совершенно никак не связан с высотностью. Но на самом деле, конечно, при проектировании города в целом учитываются зеленые зоны. То есть, на самом деле, максимально нужно сохранять природные зеленые ландшафты и развивать существующие территории. То есть, в этом как раз и есть определенный плюс реновации, что и развитие территории промзон, что зеленые территории, при этом какие-то большие парки или лесные массивы не должны меняться. То есть эти зеленые клинья, которые в генплане 71 года были заложены, они, к сожалению, давно уже были застроены, но по возможности надо все равно их сохранять. И сохранять в том числе для того, чтобы не возникало каких-то там... чтобы они гасили вот эти какие-то воздушные возможные потоки.
Угу. А теперь вернемся к высокоэтажному строительству. Если говорить о районах, где это допустимо, то где бы появление 20-этажек вы приветствовали? Где скорее они появятся?
Знаете, я бы говорил как раз о, ну, всегда говорил бы о плотности, да, населения, то есть количество людей, количество квадратных метров на гектар. И вот в современном градостроительстве есть понятие такое, как зонирование, да, и распределение этой плотности. То есть, в принципе, где-то вот на одном и том же, на одной и той же территории, близко к метро, может быть более многофункциональная, более высотная застройка с какими-то активными первыми этажами, социальным даже жильем и коммерческим жильем, да, и офисами. А где-то, где далеко от метро, могут быть более тихие районы, даже с таунхаузами и низкоэтажной, четырех-трехэтажной застройкой. Поэтому, вот, собственно, разнообразие типологии и ее грамотное расположение на всей территории позволяет создать разнообразную и интересную, и спланированную застройку при комплексном проекте и комплексном анализе всей ситуации. Потому что достаточное количество домов будет сохранено, жители которых не захотят переезжать. И каждый из районов будет в этом смысле уникальный, потому что нужно сохранить и дома, и зеленые насаждения, какие-то места отдыха, которые привыкли пользоваться жители.
То есть вы скорее за такой...
тотальным сносом и тотальной застройкой.
Вы скорее за индивидуальный подход. Имеется в виду, что нет такого, что, например, в районе до Садового кольца исключена высокоэтажная застройка, там, в районе от Садового до Третьего транспортного кольца, да, возможно, а дальше только высотная. То есть вы за индивидуальный подход, близко к станции метро можно и высотные здания, и офисные центры, и все остальное. Если где-то зеленая зона,
да. Да, простите. Если это позволяет там какие-то ландшафтные характеристики, панорамные характеристики, если это не мешает восприятию города там и так далее, то есть, в принципе, везде, в этом и смысл современного градостроительства, что каждый раз должен быть индивидуальный подход. В принципе, конечно, ну, внутри Садового кольца, наверное, не должно возникать каких-то высотных, и не будет возникать сейчас высотных зданий. Да? Дальше действительно возможно возникновение высотных акцентов, потому что, на самом деле, при той же самой плотности, ну, мы говорим сейчас примерно про 25 тысяч квадратных метров на гектар, где-то какие-то акценты, они позволяют сохранить просто больше зелени и больше свободных открытых территорий. Поэтому возникают в каких-то местах возникают башни. И, кстати, очень много людей, которые захотят, им, не знаю, мне бы хотелось бы жить, например, выше 5-го или 10-го этажа. То есть я бы с удовольствием жил 10-го этажа и выше. И,
при, кстати, условии, там, что у вас воздух, под окном не будет 20-этажной башни, если я правильно понимаю.
А?
При условии, что у вас вот здесь за окном рядом не будет 20-этажной башни.
Ну, в том-то и дело, что это, ну, не надо думать, что возникнут какие-то, как их называют, муравейники, человейники, да?
Человейники,
которые,
да,
будут, да, человейники, которые будут сплошь застроены. Вот эта плотность человейников, да, которых всех пугает, она, это не 25 тысяч квадратных метров, это там все 45, то есть это, ну, на порядок выше плотность, поэтому... А сама по себе где-то акценты этажности и, например, башни, а вокруг там 6-8 этажей, совершенно где-то вообще 4 этажа, а где-то 25-30 этажей, меня бы совершенно не смущало. То есть действительно плохо, когда эти башни стоят там в ряд напротив друг друга. Но такая плотность, она не нужна, и никто ее не собирается, по-моему, делать.
Хорошо, у меня последнее уточнение. Накануне я видел ваше выступление в одном дискуссионном клубе, где вы рассуждали о будущем Москвы. Правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, Москва будет неизбежно дрейфовать куда-то в сторону Шанхая при существующей модели развития и темпах?
Ну, на самом деле Шанхай больше как население, чем Москва. И, но Москва – это тоже 13 миллионов человек, это не шутки. И поэтому, собственно, дрейфовать в сторону развития существующих территорий при таком населении, ну, абсолютно необходимо. То есть нельзя заполонять просто вот такой вот тотальной застройкой все территории. Поэтому нужно все планировать территорию, увязывать ее с общим генеральным планом, с транспортным развитием города и, соответственно, делать разномасштабную, разнотиповую застройку.
Спасибо, и... спасибо, Илья. Это был архитектор-градостроитель Илья Заливухин. Сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в Госдуме больше не будут серьезно править регламент ради повышения дисциплины и качества законопроектов. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. А депутаты отмечают, что за посещаемостью в Думе следят строго, а вот денег на обеспечение их работы не хватает под страхом штрафов. По словам Вячеслава Володина, все вопросы, которые требовали изменений в регламент, решены. Теперь нужно посмотреть на то, как эти изменения будут работать, исходя из правоприменительной практики, сообщил спикер Нижней палаты РБК. Володин подчеркнул, что до конца года никаких глобальных изменений в организации депутатской работы точно уже не будет. Его устраивают и дисциплина, и работа над качеством инициатив парламентариев, и взаимоотношения с другими органами власти, в частности, с правительством. Сейчас с нами на связи член Комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной Думы Владимир Поздняков. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте.
Вы солидарны с вашим коллегой? Можно ли сказать теперь уверенно, порядок в Государственной Думе наведен?
Ну, мы в начале пути еще находимся. Я согласен с тем, что что-то началось, что-то сделано, но до завершения дороги, дорога еще очень длинная. И могу это все дело, в общем-то, пояснить как в положительном, так и в негативном плане.
Да, очень хотелось бы, да.
Положительным, конечно же, ликвидирована система доверенности. Можно было отдавать доверенность и не ходить месяцами, годами, вообще здесь не бывает. По доверенности голосую, что хочешь делать. Ликвидировано. Теперь три раза проходит регистрация. В 10 часов утра при начале работы, в 12 часов после перерыва и в 14 часов, вроде как, перед голосованием. Хотя голосование сегодня идет, исходя из важности вопроса и регламентных норм, можно голосовать уже в течение дня. Так вот, что сегодня? После, если три раза в день не проголосуешь, то есть тебя не отменят, значит, это считается прогул. Не прогулом считается три причины. Ну, болезнь, понятное дело, нужно доказать соответствующим документам, листком нетрудоспособности. Отпуск. Отпуск не по графику, а отпуск, когда едет, ну, каким-то, может быть, жениться решил, может быть, там, по семейным другим отношениям.
То есть по уважительной причине.
Это бесплатно. То есть он за счет самого депутата.
Так.
То есть это организованно, это уже по согласию. И командировка. Командировка по поручению, командировка за, по поручению председателя, командировка зарубежная, какой-то форум, какая-то там международная встреча и так далее. Три причины, которые являются оправдывающим. Все остальное. И теперь смотри. Вот и комитет по регламенту, конечно же, к нему поступает из аппарата Думы разъяснение, что в течение месяца у нас было такое-то количество.
Что происходит с прогульщиками? Что происходит с прогульщиками? Многих
ли оштрафовали? Да. А прогульщиков нету. Прогульщиков нету.
Как так?
По всем документам аппарата, который дает в аппарат Государственной Думы, комитет по регламенту, прогульщиков нет. У всех причины. Отпуск, командировка, болезнь.
Все. А вы в комитете по регламенту проверяете достоверность справок, вот, документов, которые вам предоставили?
Не, ну нам предоставляется все это. Ну, здесь я могу вам сказать, что здесь чисто все.
То есть...
И командировка есть, и справка о том, что нетрудоспособности есть, и заявление на отпуск, он зарплату на эти дни, пока находится в своем личном отпуске. Это все законно.
Да, смотрите, то есть теперь в Государственной Думе как на заводе, то есть правила ровно такие же. А на эффективности работы депутатов это как-то отразилось?
Да я другое хотел вам сказать.
Так.
Когда принималось решение, вот, ну, начну один момент. Когда человек заходит в Государственную Думу, работающий ли он, государственный служащий, депутат, фиксируется его присутствие до секунд. Вот если бы сравнивалось, был ли действительно человек в Государственной Думе, был ли он там на заседании, есть возможность проверить. Ну, карточка, личная карточка, по которой голосуется, находится в ячейке, а не у человека. Где в это время человек? Неизвестно. А карточка на его месте. Сосед может проголосовать.
Все равно хитрят. Все равно хитрят депутаты Государственной Думы.
Ой, да, это секрет Полишинеля.
Так все-таки на эффективности это как-то отразилось? Стали ли более
вдумчивы? Ну, безусловно. Сейчас 80-90% больше присутствуют. Они находятся на месте, они голосуют, они принимают решения, соглашаются с тем или иным, обсуждение идет. Уже мало бегающих по рядам, что вызывало изжогу у людей, что же вы там творите, один на 10 рядов там, или на ряд свой и так далее. Этого нет сейчас. Это уже действительно значительно все же улучшилось. Значительно. Но почему в начале пути? А потому что нужно еще вот расчищать некоторые несуразности, о которых я вот выше сказал.
Ну и последнее уточнение. Поговаривали о том, что когда депутаты Государственной Думы все вдруг начали ходить на работу, здание Государственной Думы не справлялось с таким количеством людей. В лифты очередь приходится ждать, в буфете очередь, везде очередь. Так это или нет?
Ну, это есть, конечно. Здесь нужно отлаживать работу, конечно же, лифтов, потому что программа у них, видимо, неверная. 3 лифта, а смотришь, один работает, а второй стоит. Почему?
То есть проблемы в связи с посещаемостью появились,
ну,
понимаю.
Ну, это есть, безусловно, но это не те проблемы, о которых можно обсуждать.
Спасибо.
И все-таки хотел бы я один вопрос поднять.
Коротко.
Люди, когда голосуют, есть сегодня по норме, по закону о статусе, человек должен выразить свое мнение. За, против или воздержался.
Так.
Воздержался, система очень редко бывает. Чаще не голосовал. И вот здесь вот проблема. Человек не голосовал. Их 343, я говорю про Единую Россию. Не голосовал, а проголосовала оппозиция 100 человек. Закон не проходит. Так практически...
Саботаж.
На результат влияет данный. Не голосовал, а голосовало всего. То есть закон не прошел. Вот что. Если уж ты пришел, тогда голосуй. Говори нет. Говори да.
К ответственности.
Воздерживайся.
Спасибо, спасибо. Ну? Спасибо, Владимир Георгиевич. Это был Владимир Поздняков, член Комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной Думы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минюст Украины начал арест активов «Газпрома» в стране. Ведомство в исполнении антимонопольного штрафа на 6,5 миллиардов долларов наложило взыскание на 40% акций акционерного общества «Газтранзит», принадлежащие российской компании. «Газпром» признал сумму инвестиций в «Газтранзит» в размере 232 миллиона рублей. Это единственный известный актив «Газпрома» на Украине, а на транзитный газ, идущий через трубопроводную систему страны в Европу, Киев наложить арест не решился. Антимонопольный комитет Украины начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. Сейчас с нами на связи партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте.
Что происходит сейчас на Украине с активами «Газпрома»?
Ну, по решению суда, украинские как бы органы, исполняющие это решение, наложили арест на имущество «Газпрома», которое выражается в данном случае в акциях, а в общей сумме это контрольный пакет компании, которая занимается транзитом газа в сторону Турции. И у компании был только один небольшой проект по расширению пропускной способности этого маршрута и в распоряжении одна компрессорная станция. Больше там ничего нет. Мне вот недавно звонили из Украины и интересовались, не подскажете ли вы, что еще за имущество могли бы они арестовать? Я им ответил, что на территории Украины, в общем, значительного имущества «Газпрома» нет. Общая его стоимость не может превышать 10 миллионов долларов. И в ответ меня попросили объяснить, может быть, в других странах найдутся какие-то активы «Газпрома». Я сказал, что да, у «Газпрома» есть больше 200 совместных предприятий с очень серьезными активами по всему миру, в основном даже в Европе. Но, думаю, для их ареста или даже конфискации у украинского правосудия, судя по всему, пока такого потенциала нет.
А могут ли они претендовать каким-то образом на газ, который прокачивается по территории Украины?
Теоретически, конечно, это можно сделать, но испортить отношения со всей Европой, нарушив регулярные поставки газа из России в Италию, в Грецию и во многие страны, то есть того газа в Австрию, Словакию, того газа, который проходит через территорию Украины. Но здесь, я думаю, они не решат.
Ну и тогда последнее уточнение. У «Газпрома», «Газпром» может каким-то образом эти активы не то чтобы вернуть, но хотя бы компенсировать за счет того, чтобы, не знаю, что-то арестовать на территории Российской Федерации или в какой-то третьей стране? Или полагаете, что ответа ждать не нужно?
«Газпром» дважды попытался оспорить решение украинского суда апелляционным порядком, кассационным порядком, но у него это не получилось. Но нет пока решения никаких судебных органов ни на российской территории, ни на украинской, которые позволяли бы легально «Газпрому» что-то сделать.
Спасибо. Это был партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России более 12 тысяч лиц привлечены в прошлом году к административной ответственности за нарушение антитабачного закона. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, приуроченном к отмечаемому сегодня, 31 мая, Всемирному дню без табака. Цитирую. В 2016 году за нарушение требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака было привлечено к административной ответственности 12 590 лиц, из них 1877 юридических лиц, приводит РИА Новости сообщение ведомства. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 121 миллиона рублей. Почти 80% курящих граждан России хотят отказаться от этой вредной привычки. Такие данные по итогам опроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Отмечается, что курильщиками в стране считаются 32% населения. Из них 20% в день нужна, 20% в день нужна пачка сигарет или более. При этом половина респондентов заявили, что никогда не курили. В целом уточняет, что с 2013 года зафиксирована серьезная положительная динамика в вопросе о желании бросить вредную привычку. Тогда об этом заявляли лишь 57% курящих. Как сообщает ТАСС, проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, а также введение экологического налога на сигареты. Всемирный день без табака был установлен в 1987 году Всемирной организации здравоохранения для привлечения внимание к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. Москвичи могут сфотографироваться в машине времени курильщика, это еще одна акция в рамках Дня без табака, и получить консультации специалистов по отказу от курения в рамках как раз одной из этих акций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Итого, подводя черту, получается следующая картина. 80% из ныне курящих хотят отказаться от этой привычки, хотя еще совсем недавно таких было 57%. Курящих становится все меньше и меньше, это все менее модно. Кто-то соскочил на парилки, кто-то совсем отказался от никотиновой зависимости. Ну и сейчас резонно подключать нашу аудиторию. Запущу голосование, ну и напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Мы всегда рассматриваем текущие события в динамике, поэтому возьмем в качестве отсечки двухгодичную давность. И сейчас спрашиваю вас, за последние два года вы бросили курить? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Никогда я не курил, 134-21-37. Да, я бросил курить за последние два года, 134-21-35. Нет, не бросал, 134-21-36. Никогда я не курил, 134-21-37. Наше голосование началось, третий вариант так для того, ну, ровно для того, чтобы была возможность у некурящих тоже заявить о себе. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Володя, привет, Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Никогда не курил и не собираюсь. И вы знаете, я за то, чтобы полностью везде запретить курить, потому что то, что сейчас творится, все курят, все 90% курят. Это просто ужасно, Владимир. И понимаете, когда вот мне говорят в электричках, в тамбурах, то, что тебе там не нравится, что мы здесь курим, уйди в другой вагон. Понимаете, этим людям не объяснить. Нужно либо расстрел или еще что-то.
Спасибо, Тимофей, удачи. Тимофей, позвольте. Я ведь помню вас как довольно либерального слушателя, а здесь расстрелы. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Максим.
Да, здравствуйте. Знаете, я по образованию нарколог. Я могу сказать, что вот все эти вредные привычки, они очень связаны с трудовой деятельностью человека. Потому что я наблюдал, как в советские времена вот эти люди, которые пьют, к примеру, да, они настолько привязаны к своему начальству и так далее. То есть то же самое, как курение. Быстрое снятие стресса. Вот так вот бросить отказаться курить, а тебя, он как человек бросил отказаться курить, а на него наорали начальник, и он в нервах выбежал, как бы гасить это. Да. Поэтому тут две проблемы. Тут проблема, что если как алкоголь, так и никотин относится к наркотикам. Надо быть честным, надо запрещать все наркотики. А то мы продаем водку, а потом, ой, люди пьют. Ну, давайте героин продавать, будет то же самое, понимаете? Поэтому государственная политика – это одно. А воля человека, вы понимаете, в чем дело? Если он живет в хороших условиях, он этого делать сам не будет. А когда он задолбан и бегает там где-то, он, конечно, выбегает курить.
Да, Максим,
он не сможет ничего делать.
Да, вы говорите о том, что запретить нужно сразу и совсем. Но так государство пошло по иному пути. Оно как это выдавливает курильщиков из зоны комфорта, ограничивает места, повышает стоимость, ну и так далее.
Ну вот смотрите, я был наркологом. Это значит, что существует проблема, при которой нужен такой специалист. Ну, понимаете, в чем дело? Если бы, допустим, грубо говоря, у нас на улицах бы выливалась там какая-нибудь нечистота, нужны были специалисты, которые там с улиц их убирали. То же самое, мы сначала это делаем, а потом создаем структуры, которые будут бороться, например, с алкоголем.
Понимаете? И все заняты, и все пределы. Ну, это же славно.
Безусловно, а госнаркоконтроль тоже. А потом поймите, что вообще оборот наркотиков и табака, это вы подсадили человека, даже можно на Макдональдс подсадить, понимаете? Человек будет ходить, то и кушать.
Это следующий. Это следующий пункт в нашем вот этом листе, туду-листе для борьбы. После того, как победим, значит, табакокурение и алкоголизм, переключимся уже на фастфуды. Ну и итоги голосования останавливаю и подвожу. Довольно любопытные итоги. 31% наших слушателей заявляет о том, что за последние два года они бросили курить, 38% так и не бросили, но и 31% или никогда не курили, или бросили давным-давно. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо всем за участие в голосовании. Еще раз напомню, 31% за последние два года отказался от табака. Дальше бурные продолжительные аплодисменты, информация о движении.